Добрый вечер. Мы в прошлый раз говорили о том, что мы должны проговорить про Машиаха и что нам про этот счет говорит традиция. И я, так сказать, подготовился к этому разговору, и потом мне позвонили из местного Хабада, у них есть очень интересная традиция, которую я считаю очень правильная. Они отмечают Йорцайт Рамбама. И, Заяц, не мешай это, пожалуйста. Рамбама. Рамбам умер 24-го Тевета. Умер на прошлой... Его Йорцайт отмечается на прошлой неделе. И они устраивают каждый год, видимо, это, как они говорят, это традиция, которую Рэба тоже поддерживал. Они устраивают каждый год как бы поминовение Рамбама. И я считаю, что это очень хорошая традиция, и поэтому Машиах, как бы, даже если он задерживается, мы верим, что он придет, и мы сможем поговорить про Машиаха в следующий раз. А сегодня я бы поговорил про Рамбама. Тем более, что я не знаю, я послал Давиду и, по-моему, Фаине линк, вы смотрели, на сайте Эша Торы поместили мою статью, про которую отчасти связана с Рамбамом, и поэтому мы ее по-русски, поэтому мы ее затронем сейчас тоже. Вы ее смотрели? Просто, чтобы я не повторил. А?
Я смотрел.
Вот, ну, да, да, но ее потом всем можно послать. Но мы ее тоже можем обсудить. Давид, вы будете возражать, если мы ее обсудим еще раз, потому что большинство не смотрело. Хорошо. Тогда мы ее тоже затронем, потому что она связана с Рамбамом. А в следующий раз мы поговорим про Машиаха. Вот. Во-первых, что мне кажется очень важно, для того, чтобы понять Рамбама, нужно понять его биографию, его жизнь. И мне кажется, что его жизнь совершенно необычна, и в некотором смысле расходится с представлением, которое складывается, когда читаешь популярные брошюры. Как бы общий такой, так сказать, распространенный образ Рамбама – это, так сказать, гениальный раввин, глава поколения, от Моше до Моше не было как Моше. Для того, чтобы понять гениальность Рамбама, нужно просто сказать, что он фактически единственный из своего поколения ученых Торы, который описал все законы Торы, кодифицировал, то есть вынес постановление по всем законам Торы, как их исполнять. Что я имею в виду? Например, мы все знаем про Шулхан Арух. Шулхан Арух обсуждает только те законы, которые можно исполнить сейчас, в наше время. Исключая жертвоприношения, исключая законы о еврейском царе и т.д. Рамбам в своей книге Мишне Тура прокомментировал абсолютно все законы. Что, так сказать, причем он сделал это довольно молодым человеком. Что, так сказать, совершенно непревзойденное достижение в некотором смысле. И кроме этого, Рамбам был известным философом. Была как-то конференция, по-моему, в конце 80-х годов, или как-то удалось устроить конференцию между еврейскими учеными и арабскими учеными по Рамбаму. И конференция происходила примерно так. Еврейские ученые говорили, да, Рамбам был вообще одним из величайших раввинов. И кроме этого, он еще между делом был философом, там, и как-то писал на Морене Вухим, там, и как-то так у него была, так сказать, интеракция с окружающим миром. А потом выступали арабские ученые, говорили, Рамбам был известным философом, уважаемым своими коллегами. И еще, кстати, конечно, между делом он был раввином, но на самом деле в основном он был философом, и за это мы его уважаем. Поэтому личность Рамбама, так сказать, совершенно потрясающая. Однако он был лично знаком с султаном, с Салах-ад-Дином, который считался с его мнением, и, казалось бы, так сказать, такая, так сказать, счастливая жизнь, где он достиг величайших интеллектуальных высот. И его сын, по-моему, звали Авраам, унаследовал его на его посту, так сказать, в его деле, так сказать, казалось бы, что еще человеку нужно. Однако жизнь Рамбама началась далеко не безоблачно. Кто знает, где родился Рамбам? Где в Испании? Правильно, да. В Кордове, да. Теперь Испания в то время была разделена на то, что евреи называли Эрец Эдом, земля Эдома, или христианскую Испанию, Эрец Ишмаэль, и землю Ишмаэля, или мусульманскую Испанию. И Кордова была частью мусульманской Испании. Но в средние века, парадоксально, мусульмане в некоторых местах были более терпимы, были разные мусульмане. И мусульмане были более терпимы, чем христиане. И в этой части мусульманской Испании евреи достигли почти полного равноправия на какое-то время. Может быть, это сравнимо в какой-то степени с Соединенными Штатами. То есть, там, скажем, евреи никогда не становился главой государства, но были евреи, которые командовали армией, были евреи, которые были важными министрами и т.д. И евреи, в принципе, в Кордове процветали, и сама Кордова процветала. Это был одним из лучших научных центров своего времени и т.д. А согласно рабу Берлу Вайну, семья Рамбам вспоминала Кордову как рай. Так сказать, в ужасах Средневековья, это было совершенно необычное место. Рамбам родился в семье Раби Маймона, который был даяном, как бы главой еврейской общины. Даян — это выше, чем раввин. Даян — это раввин, который может заседать в еврейском суде. Так сказать, как бы одним из наиболее известных галахических авторитетов Кордовы. Когда согласно рабу Вайну, это известный еврейский историк, примерно в возрасте 6 лет Рамбам договаривается со своим братом Давидом, два брата. Я не знаю, были ли они близнецы или погодки, но это мальчики, им ли было 5-6 лет. И маленький Моше договаривается с маленьким Давидом, что Моше будет учить Тору, а Давид будет работать и пойдет в бизнес, и они как бы поделят поровну награду. Это так называемый Завулун и Сахар, то, что описано в Торе. И опять же, согласно рабу Вайну, один из крупнейших раввинов испанского еврейства, его звали Эбон Нигаш, так сказать, старейшина испанского еврея, в этом еврейство лежит на смертном одре, и перед смертью он, к потрясению окружающих, хочет, чтобы ему пригласили этого 5-6-летнего ребенка, маленького Маше. И он говорит ему, видимо, он его видел где-то в Хедере, это то, что приводит Рав Вайн, что он ему говорит, что я умираю, и я знаю, что идут черные времена, и я боюсь, что Тора может забыться, что еврейский народ может потерять Тору. И я, как дословно говорит Рав Вайн, посмотрел в твою душу, и ты можешь справиться с миссией спасти Тору, сделать так, чтобы Тора не потерялась для еврейского народа. Этому мальчику 6 лет. Знаете, такой сцен, этому мальчику 6 лет. И он умирает, Эвернигаш, и буквально через очень короткое время, Кордова захватывается альмохадами, которые тоже являются мусульманами, но они, так сказать, как современный Хамас или Хизбалла, являются фанатичными, необразованными мусульманами, которые предлагают евреям выбор или насильный переход в ислам, или потеря всей собственности и изгнания. Рамбаму это время между 6 и 7 годами. И его отец оставляет все, что они нажили в Кордове, и уходит в изгнание, не принимая ислам. И с этого момента, с 6-7 лет, до зрелого возраста, сложно сказать до какого времени, но по крайней мере до, так сказать, ближе к 30 годам, Рамбам становится скитальцем. Он скитается с места на место, убегая от альмухадов, которые постепенно захватывают всю Испанию. Потом он бежит в Марокко, и потом он бежит в Эрец-Исраэль, и потом он нигде ему, так сказать, нигде он не может обрести покоя, везде его преследуют, и в конце концов он бежит в Египет. А теперь, где же он получил образование? Кто его учил Торе? Вы над этим задумывались? Откуда у него такие знания в Торе? Его учил его отец, с которым он скитался, который был даяном в Кордове. Теперь тогда еще вопрос. Это понятно, отец учил сына, и, так сказать, у обоих у них такая, так сказать, огромная, как мы сейчас говорим, мотивация учить Тору. Это люди, которые живут в палатках, которые, так сказать, носят свой скудный скарб при себе, так сказать, довольствуются минимум, они скитальцы, и они учат Тору. Это понятно. И Мишна в Пиркей Авот говорит, что такая дорога Торы, что даже если ты спишь на земле и питаешься черствым хлебом с солью, но учишь Тору, то ты будешь счастлив, и тебе будет хорошо. Теперь одно из объяснений этой тавтологии, что понятно, что если ты будешь счастлив, тебе будет хорошо. Что понятно, что нельзя сказать, что ты будешь счастлив, и тебе будет плохо. Что значит тебе будет хорошо? Хорошо тов на иврите. Талмуд говорит «Эйн тов эла Тора». Тов – это обозначает Тору, что даже если ты в таких условиях учишь Тору, то Всевышний тебе помогает, и тебе будет тов, то ты выучишь Тору. Это понятно. Теперь такой вопрос, более контроверсиальный в определенных трудах. Мы знаем, что Рамбам был энциклопедически эрудированным человеком в светском понятии. Да? Он прекрасно знал арабский, он, естественно, знал испанский, я думаю. Это был его, видимо, родной язык, мы точно не знаем. Или древний испанский. Он, видимо, знал латынь и, видимо, знал другие языки. Я не уверен на этот счет, но, по крайней мере, он читал, по его сочинениям видно, что он, так сказать, прекрасно образован, и он цитирует философов своего времени, которых он, очевидно, читал. Я не знаю, читал ли он Аристотеля на арабском или на латыни, но точно не на иврите. Он знаком с математикой, с физикой своего времени. То есть он очень хорошо образован. Кто его этому учил всему? Вы никогда не задумывались, где он учился? Откуда книги? Вы что думаете, тогда книги стоили огромных денег тогда, не было книгопечатания. Кто...
Отец
учил, совершенно верно. И я хочу, чтобы вы это представили. Это опять же о современной дискуссии о том, нужно ли учить еврейских детей светским предметом. Вы представляете, вот Рамбам с отцом и братом скитаются с места на место, таскают эти книги на своем, так сказать, горбу или в какой-то там тележке с места на место. И кроме еврейских книг, всех этих, так сказать, томов Талмуда, которых очень много, так сказать, больше 30 и всех других книг, они таскают с собой светские книги, они их учат. Видимо, они считали, что это было очень важно. И это прямо отражается в трудах Рамбама потом. И еще очень важно понять, насколько, так сказать, сильным человеком был Рамбо. То есть, во-первых, вот это молодой человек, которому около 20 лет, который уже годами не жил, так сказать, в нормальном доме, в безопасности, вот он скитается с места на место. И что его беспокоит, в первую очередь? Не как, так сказать, найти хорошую работу, безопасное место и т.д. Его беспокоит, чтобы Тора не забылась, как говорил Эвен Нигаш, тот раввин, который его благословил. И поэтому он пишет на арабском комментарии к Мишне, в которых он указывает на практический закон. Почему он это делает? Потому что мы должны представить, что какая была тогда ситуация. Книгопечатания не было, комментарий Раши был написан, но он ходил как отдельные книги. Я, честно говоря, не знаю, читал ли Рамбам комментарии Раши или нет. Не думаю. Они вообще, по-моему, по годам... Не, он был позже, но Рамбам... Не думаю, что Рамбам читал комментарии Раши. Я был бы удивлен. То есть, конечно, он уже существовал, но, по крайней мере, было очень немного копий, переписанных от руки. Шулхан Аруха не было, то есть практических законов не было. И поэтому представьте, что вы возьмите, если вам интересно, возьмите лист Талмуда без огласовок и попытайтесь понять из него, что практически нужно делать. Это очень тяжело. И в условиях изгнания, так сказать, основная масса евреев не могла одновременно выучить и иврит, и арамейский, и понять Талмуд. И поэтому Рамбам пишет комментарий к Мишне на арабском. Потому что арабский — это был разговорный язык. А сейчас бы мы бы написали на русском. С практическими законами. И впоследствии он пишет книгу, которая называется «Мишне Тура», в которой он приводит практические законы на прекрасном иврите. Очень понятном, логичном иврите. И он пишет, что он надеется, что если у человека есть Тора, и эта книга, которая называется «Мишне Тора», дословно повторение Торы, то он может понять закон, ему не нужна никакая другая книга. Это высказывание нужно понять правильно. Он не имел в виду, что как бы не нужно больше изучать Талмуд. Он имел в виду, что в таких условиях эта книга была достаточна для понимания закона. Очень много характеризует Рамбама его известное послание к Йемену и послание об уничтожении. Так как фанатичные мусульмане захватывали больше и больше земель, то во многих местах евреям предлагали или принять мусульманство, или умереть. И так как есть на самом деле большая разница, как вы думаете с точки зрения Галахи, что нужно, что правильно сделать в такой ситуации?
Принять мусульман. Принять мусульман.
Почему?
Потому что принятие мусульманства требует просто сказать одно предложение и все.
А если бы это требовало сказать два предложения? Сказано, что я Всевышний, не будет других богов. Как же так? Как же еврей отказывается от своего еврейства? Кроме того, Талмуд приводит такое высказывание, что во времена когда евреев принуждают отказаться от еврейства, особенно если это делают публично, то еврей может умереть, даже если ему предлагают отказаться от самой малейшей вещи. Как там он говорит, что даже евреи, если евреи завязывают шнурки так, а не евреи по-другому, то он может отказаться это делать как не еврей и умереть. Он освящает Всевышнего этим. Показывает, что Всевышний ему важен. Хорошо, такой вопрос. А если бы это происходило позже, если бы инквизиция это делала, то что с точки зрения Галахи? Можно или нельзя?
Я знаю, Раби Акива снимали шкуру, и он все равно молил.
Ну, Раби Акиву не было никакого выбора, его приговорили к смертной казни. Ему никто ничего не предлагал отказываться от еврейства. Он умер как герой, это правда, но его приговорили к смертной казни. На самом деле есть...
А почему к смертной казни?
О, это отдельная история. Почему? Потому что... римляне стремились уничтожать мудрецов Торы, но формальной отговоркой было то, что за то, что 10 братьев продали Иосифа в рабство, они казнили 10 еврейских мудрецов. Но это отдельная тема, это включено в молитвенник Йом-Кипура. Но я сейчас хочу перейти к главной теме, поэтому я, так сказать, убыстрюсь. Есть разница между христианством, которое включает в себя поклонение статуям или поклонение каким-то картинкам, или веры в то, что есть как бы в некую концепцию троебожия, мусульманство, в принципе, строго монотеистическая религия, поэтому не включает в себя то, что мы называем Авода Зара. Однако мы все знаем, что пророчество, согласно еврейской традиции, прекратилось после разрушения первого храма, поэтому мы не можем сказать, что кто-то был пророком. И поэтому в этом есть проблема. И был раввин, который был известнее, чем Рамбам в это время, который написал письмо евреям Марокко, и сказал, что те, кто насильно перешли в мусульманство, должны открыто признаться, что они сделали это насильно, и даже если их за это убьют. И Рамбам увидел казнь одного из этих евреев. И он был так этим потрясен, что он написал письмо, в котором говорил, что это решение этого раввина ошибочно. И очень интересно, как он начинает это письмо. Он пишет, что этот раввин никогда не пережил то, что пережили те евреи, которых насильно обратили в мусульманство. Поэтому он, в принципе, не имел права их критиковать. Это очень интересный галахический пассаж. Есть такой отрывок в Мишне, в Пирке Авот, который говорит: «Альт один от хаверха от шатагеля микумо». «Не суди другого, пока дословно ты не дойдешь до его места». Если ты не можешь до конца понять его ситуацию, ты не имеешь права его осуждать. Теперь, почему я это привожу? Я только что сказал, что Рамбам 7 лет скитался по всему миру, чтобы избежать насильственного перехода в ислам. И казалось бы, кто как не Рамбам будет писать, что так нужно делать, что ни в коем случае нельзя переходить в ислам любой ценой. Однако именно Рамбам пишет, что нет. Он говорит, что, конечно, лучше убежать, но если такого выхода нету, то пусть скажут, что Мухаммад пророк, и не будут убиты. То есть Рамбам всегда старался устражать на себе и облегчать для других. Это признак, так сказать, действительного величия в Галахе. Второй пример. Мы знаем, что у Рамбама, опять же, он всегда устражал на себе. Мы не знаем, скорее всего, это было так, он видел еврейский закон. Скорее всего, он так видел это для всех, но, по крайней мере, он устражал на себе, и он считал, что раввин не имеет права брать никакую плату за свой труд. И также никто, кто учит или обучает Тору, не имеет права брать за это никакую плату. И поэтому весь его доход состоял из медицинской практики. И поэтому можем понять, каким было для него самопожертвованием, и он был очень беден в Египте вначале. Когда, наконец, он достиг успеха, и он вылечил Салах-ад-Дина, султана, от мигрени, от которой он страдал очень долго, И проблема с мигренью стоит не только в том, что это неприятно, человек с мигренями не может функционировать. И это очень неприятно, когда ты работаешь с султаном, если на 2 дня отключаешься неожиданно. Особенно, если идет война с крестоносцами, там и всякие другие заварухи. Это очень неприятно. Вот. И поэтому султан ему был очень благодарен. И он думал, что Рамбам придет и подаст ему очень большой счет, который, в принципе, он должен был подать. Но Рамбам сказал ему, он ему спросил, как я тебе могу заплатить. То он ему сказал, что ты мне ничего не должен, если ты облегчишь ситуацию евреев Йемена, которые были... Йемен был формально провинцией или как-то союзником, в общем, Салах один имел на них влияние. И евреи Йемена фактически были, их заставляли насильно принимать мусульманство. И хотя это было очень, так сказать, непросто для Салах-ад-Дина, так сказать, с политической и с религиозной точки зрения, но он был так потрясен этим, потому что, казалось бы, как бы человек, может быть, это его был полугодовой или годовой доход. И он ему сказал, ты знаешь, мне это не нужно, если ты поможешь евреям Йемена, которому он никогда в глаза не видел. Так сказать, никогда не видел эту общину. Он встречался с отдельными представителями, то ты мне ничего не должен. И Салах один это делает, к потрясению всех. И таким образом община Йемена была спасена. И это объясняет то, что в жизни Рамбама его имя было включено в Кадиш. То есть евреи Йемена упоминали его в Кадише, потому что они считали, что он спас их общину. И благодаря Рамбаму до сих пор есть евреи Йемена, это отдельная, одна из древнейших еврейских традиций и замечательная община, которая существует до сих пор. Я бы хотел, у нас осталось некоторое время, мы начнем сейчас, и мы можем продолжить в следующий раз. Или мы можем сделать так, мы начнем сейчас, а потом вы дома можете досмотреть мою статью, и мы ответим на вопросы в следующий раз. Но я бы хотел это затронуть сейчас. Это очень интересное, на мой взгляд, разногласие между Рамбамом и Рамбаном, которое показывает два разных подхода в еврейской философии. Разногласие – это на тот статус, который имеет медицинское вмешательство. О чем идет речь? С точки зрения любой монотеистической религии, и добро, то, что мы называем и добром, и то, что мы называем злом, имеет, так сказать, происходит от одного корня. Происходит есть только один Бог, один Творец, и это от него происходит. Теперь, соответственно, если приходит болезнь, не дай Бог, то она приходит по какой-то причине. Таким образом, как бы простое объяснение, что если есть причина, то человек должен исправить причину эту или непосредственно обратиться к Всевышнему. И болезнь должна пройти. Почему тогда какие-то врачи на основании законов природы могут пытаться эту болезнь вылечить? Более того, в Торе есть 2 конфликтующих отрывка. Почему? Потому что в Торе, с одной стороны, сказано «Я Всевышний врач твой», а не «Ашем Рофеха». А с другой стороны, в Торе сказано «Рапо и Рапе». Он обязательно должен вылечить. Речь идет о том, что если 2 человека подрались, и один нанес другому ущерб, он его должен обязательно вылечить. Как эти 2 концепции состыкуются? Рамбам считал, что есть прямая заповедь лечить. Это может быть одна из причин, по которой он стал врачом. А как это сочетается с тем, что болезнь приходит от Всевышнего? Он говорил очень простую вещь, что мир управляется через законы природы. И так же, как Всевышний сделал мир таким, что если человек голоден, то он не должен просто сидеть и, так сказать, молиться до упаду, чтобы ему Всевышний, чтобы Всевышний сделал его сытым. Но он должен пойти, так сказать, раздобыть хлеб, съесть его, и тогда он будет сыт естественным путем. Так Всевышний сделал мир. И то же самое, что когда человек болен, он должен стараться вылечиться естественным путем. Да, он, конечно, должен исправить, если есть что исправить, он должен исправить. И, кстати, не всегда болезнь – это наказание, очень часто это испытание, или это просто, что мы не можем понять. Но Рамбам считал, что законы природы абсолютно необходимы для того, чтобы у человека была свобода выбора. Он говорил, все действия человека, вне всякого сомнения, зависят от его свободной воли, поскольку все заповеди и предостережения Торы касаются лишь тех поступков, который может совершить или не совершить по собственному выбору. Что Рамбам хочет сказать? Он хочет сказать, что Тора дает человеку возможность поступить, как того хочет Всевышний, или наоборот. И, соответственно, она обязана ему обеспечить свободу выбора. Потому что если у человека нет свободы выбора, то его не за что наказывать или вознаграждать. И Бог не меняет природу человека посредством чудес. Именно на этом принципе основываются заповеди и предостережения, награда и наказание. Почему это так? Почему награда и наказание связаны с тем, что Всевышний не меняет природу человека с помощью чудес? Какие есть мнения? Какая связь? Нету звука?
Сейчас. Нет, есть звук, просто видео задерживаем.
А, понятно.
Отвечай. Чудеса являются вмешательством в естественное течение событий.
И как это связано со свободой выбора?
Они выше свободы выбора.
А что значит выше? Ну хорошо, но почему нет? А при чем тут свобода выбора? У меня есть свобода выбора, но что плохого, что Всевышний делает чудо? Есть был такой одесский анекдот, что одессит приходит в синагогу и говорит, Всевышний, вот мы читаем, как ты из все сделал из ничего, может быть, ты можешь повторить это лично для меня. Вот, что почему нет? Почему, чем плохи так чудеса?
Ну, там, где есть прямое вмешательство Всевышнего, там уже нет места для свободы выбора.
Почему? Вот в этом и вопрос, почему?
Потому что эти события происходят по разным законам. Одни по законам этого мира, другие по законам чудес.
Так, и что, они происходят по разным законам, и что, как это ограничивает свободу выбора?
Ну как, если человек имеет какой-то выбор и в физическом мире, и в духовных делах, он знает, что он выбирает и предполагает результат.
Совершенно верно.
А чудо, оно может изменить результат, оно не связано, так сказать...
Оно разрушает причинно-следственную связь. Совершенно верно. Очень хорошо. Это то, что говорит Рамбам. Что для того, чтобы человек мог выбирать, он должен знать, что как бы его окружение предсказуемо. То есть, я не знаю, поэтому Талмуд говорит, что нельзя надеяться на чудо. Тот же принцип. Что, я не знаю, если бы, я знаю... Так сказать, такой утрированный пример. Человек бы думал, что если он прыгнет с небоскреба, что если он очень хороший, там, я не знаю, учит Тору и накладывает тфилин, что тогда Всевышний ему научит летать или там его спасет, то его решение прыгать или не прыгать с небоскреба был бы совсем другим. То есть он не знал бы точного результата своих действий. То есть причинно-следственная связь была бы разрушена. И с точки зрения Рамбама, сами законы природы – это то, как Всевышний управляет миром. И на самом деле, с этой точки зрения, все, что мы видим вокруг нас, это такие же чудеса. Просто из-за того, что они происходят каждый день, мы к ним привыкли. Что, я не знаю...
Они не привыкли, они закономерны.
Да, они происходят каждый день. Да, поэтому они закономерны, поэтому мы к ним привыкли. Это то, что мы говорим в Шмона Исре, те чудеса, которые с нами каждый день. Более того, как же мы тогда объясняем чудеса, которые описаны в Танахе? Египетские казни, рассечение Красного моря и т.д. и т.п. Солнце, которое останавливается, это да. Как мы это все объясняем?
Это Всевышний должен был показать фараону, или скорее еврею, чтобы признать.
Правильно, да. Про пиар есть шутка такая нехорошая, что евреи стоят у Красного моря и подходят к Моше и говорят, ну оно расступится или нет. Он говорит, не знаю, но пиар в Библии я вам обеспечу. Вот, что дело в том, что с точки зрения Рамбама эти чудеса действительно произошли. Но мудрецы говорят очень необычную вещь, что когда мир творился, Всевышний заложил, как бы запрограммировал в Красное море, что оно должно расступиться и т.д. Что все эти чудеса были запрограммированы при сотворении мира. Как мы это должны понять? Что значит, они должны быть запрограммированы при сотворении мира? Что с точки зрения Рамбама, история еврейского народа, описанная в Танахе, это в некотором смысле завершение творения мира. Поэтому Танах начинается с сотворения мира. Поэтому завершение актом творения – был как бы еврейский народ, который должен был поселиться, так сказать, в Иерусалиме, отстроить храм и т.д. И поэтому, пока это происходит, происходят чудеса, которые сопровождают акт творения, как часть истории еврейского народа. Но, в принципе, нет необходимости для чудес, для того, чтобы выполнять заповеди Торы. И человек обладает свободой воли. Это очень важно для Рамбама. Он пишет, человек обладает свободой воли. Пожелает он пойти по пути добра и быть праведником, ему дано это. Пожелает пойти по пути зла и быть грешником, у него есть и такая возможность. Этот принцип имеет основополагающее значение для всей Торы и всех заповедей. И Рав Соловейчик подчеркивает, что это объясняет то, что мы не видим награды из наказания за заповеди в этом мире, потому что бы они нарушили этот принцип свободы выбора. Если бы человек был не свободен в своих поступках, продолжает Рамбам, но тогда бы все заповеди и все предостережения Торы не имели бы смысла, поскольку выбор не зависел бы от человека. Однако истина заключается в том, что человек, вне сомнения, сам выбирает свой путь. И если он хочет сделать что-то, он делает это, а если не хочет, то не делает, безо всякого насилия и принуждения. Кто мне может, так сказать, возразить? Есть очень известное высказывание мудрецов, которое, казалось бы, противоречит этому принципу. Мы его упоминали. Мудрецы сказали, что все в руках небес,
кроме
страха перед небесами. А коль бейдей шамаем, хоть ми рад шамаем, так какая же свобода, да? Что все в руках небес. Какая же свобода? Рамбам обсуждает эту тему в комментарии на Пиркей Авот, 8 главе. Он говорит, слова мудрецов, все в руках небес, кроме страха перед небесами, являются истиной. Однако многие ошибаются и понимают их так. Если человек женится на определенной женщине или оставляет у себя украденные деньги, то эти поступки были предопределены. Кстати, это очень интересно, какие проблемы он выбирает, Рамбам. Про женитьбу и про украденные деньги. Это, кстати, очень интересно. Это, видимо, было актуально в то время в еврейской общине, как и сейчас. Он не говорит, что если там кто-то набьет другому морду, или убьет кого-то, или напьется допьяно, но он говорит, что по украденные деньги. Обратите внимание. Кстати, очень, очень интересно про еврейскую социологию. Но это прочтение является ошибочным, поскольку если он берет жену согласно еврейскому закону, то она разрешена ему для выполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь». А Бог не определяет исполнение заповеди. Если он же взял жену ее вопреки закону, тогда его действие является нарушением заповеди, а Бог не предопределяет нарушение заповеди. Однако все действия человека зависят только от него. Поэтому все заповеди и предостережения Торы, которые касаются только поступков, которые человек волен совершить или не совершить, а мудрецы Талмуда говорят, что все в руках небес, имели в виду лишь естественные условия, не подвластные человеку. Например, будет он низок или высок. Что он имеет в виду? Что мы все родились в какое-то время и в каких-то условиях. Была такая песня у Никитина. Если бы я ее нашел, я бы ее поставил в конце. Называлась «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Не помните такую песню? Очень хорошая.
Там же говорится о том, что определяется в том же отрывке говорится о том, что определяется не только будет он высок или низок, а также будет он умен или глуп, будет богат или беден.
Да, то есть начальные условия, стартовые условия определяются. То, что я имел в виду. Человек рождается, мы как бы мы ни старались, как бы мы ни выбирали, если бы мы хотели родиться в семье французского короля в 16 веке, то нам это, скорее всего, не удастся. Или родиться племянником Билла Гейтса, или у кого еще какие есть предпочтения, нам это не удастся. Каждый родился именно тогда, как в тех обстоятельствах и с теми данными, которые с точки зрения Всевышнего были оптимальны для его функции в этом мире. И это имеется в виду, что все в руках небес. Но что человек будет делать с этими обстоятельствами, это то, что мудрецы называли страх перед небесами. Это Всевышний дает нам свободу воли. И с точки зрения Рамбама, раскрытие Всевышнего в этом мире происходит через законы природы. И знай, что в том, что касается естественных причин или случайностей, и даже в тех случаях, когда причиной послужила воля живого существа, то все это можно отнести к Богу. Относительно подобных вещей в пророческих книгах нередко говорится, что действия совершены Всевышним или по велению Всевышним. Но на самом деле это все происходит с точки зрения Рамбама через то, что мы называем бытие, через окружающий мир. И поэтому, так как весь этот окружающий мир является проводником воли Всевышнего, то его очень важно изучать. И дальше в путеводителе колеблющихся Мурен и Вухим, Рамбам пишет то, что как бы напрягает определенных людей в религиозных кругах сейчас. Он пишет: «Сын мой, Пока ты занят изучением математики и логики, ты подобен тому, кто ходит вокруг Дворца, имеется в виду Дворца Всевышнего. Познав физику, ты как бы входишь в залу, то есть приближаешься к Всевышнему. Когда же по изучению натурфилософии ты займешься метафизикой, тогда ты можешь считать, что прошел во внутренние покои царя. И поэтому Рамбам уделяет столько времени изучению естественных наук. И что вы думаете происходит с работами Рамбама, когда они попадают в Европу? Кто-нибудь знает?
Евреи их сжигают.
Да, ашкеназийские раввины сжигают его работы и подвергают его херему. Абсолютно его не принимают, считают, что он находится под влиянием Аристотеля, о котором он очень высоко отзывался. Рамбам, так сказать, с иронией в конце жизни говорил, что арабские философы уважают его и его труды больше, чем ашкеназийские раввины. И с этой точки зрения у Рамбама была тоже очень непростая жизнь, потому что кроме скитаний он столкнулся с большим количеством несправедливости. Когда он приезжает в египетскую общину, египетская община, вы знаете, кем контролировалась в то время, в 12 веке? Группа евреев, которые назывались караимы. Караимы – это интересная секта, которая, так сказать, исчезла практически. Это секта, которая отрицала устную Тору. Мы, может быть, это потом упомянем. И Рамбам, который, так сказать, никому особенно не известен в это время, беден, приезжает в эту общину и открыто, выступает против них. Как Раф Вайн говорит, что он встречается с главой караимов, и тот ему говорит, что почему они правы, что нужно делать... что в субботу нужно делать не так, а по-другому. И Рамбам его спрашивает, почему это так. Он говорит, потому что ты, Рамбам, признаешь так называемую устную Тору, устную традицию, а мы ее не признаем. И Рамбам говорит, а как же вы тогда себя ведете, что вы делаете? Он говорит, мы делаем так и так. Он говорит, что откуда ты это знаешь? Он говорит, меня научил мой отец. Он говорит, это значит, что у тебя есть своя устная традиция, что нужно делать. Просто твоя устная традиция была создана в определенный момент людьми, а моя устная традиция передавалась из поколения в поколение. После этого, когда наконец он занимает достойное положение в еврейской общине, прекращается конфликт с караимами, начинается конфликт с врачами в Египте. Врачи в Египте, мусульмане, совершенно не в восторге от того, что никому неизвестный еврей становится фаворитом Салах-ад-Дина и оказывает на него влияние. И кроме того, забирает у них бизнес. Поэтому они всячески пытаются ему нагадить. Как только он разбирается с египетскими врачами, у него начинается история с ашкеназийскими раввинами. И кроме этого, в короткий период, пока он переезжает пока он живет в Израиле, откуда он должен убежать, переезжает в Египет, у него сначала умирает отец, в Египте у него умирает жена, дочка, и вскоре после этого у него погибает брат, который единственный остался от его семьи с Испании, который был бизнесменом и полностью его поддерживал. И как он сам говорит, по свидетельству Рава Вайна, он остался один в чужой стране. И несмотря на все на это, он становится Рамбамом, которого мы знаем. Он заводит новую семью, в которой у него рождается сын, который его наследует. И вы знаете, какой еврейский мудрец решен, то, что мы называем, кто способствовал тому, что труды Рамбама к нам вернулись? Это раввин, который жил через поколение после Рамбама. Вы все его знаете. Он написал комментарий к Торе, например.
Раши?
Не, Раши был до Рамбама. Был такой известный раввин, его звали Рамбан, Нахманид.
Рамбан.
Да. И он способствовал тому, чтобы труды Рамбама были приняты. Теперь, и мы продолжим, может быть, в следующий раз, но я вам хочу для контраста привести то, что говорил Рамбан на те же темы, по тем же вопросам, по которым высказывался Маймонид, что говорил Рамбан. Во-первых, мы знаем, что Рамбан читал работы Маймонида. По двум причинам. Во-первых, понятно, что если бы он Пастернака не читал, то, конечно, он бы никак по этому поводу не высказывался. Так как он боролся за возвращение этих работ в еврейские библиотеки, то понятно, что он его читал. Второе, он приводит в своем комментарии к Торе, что законы Торы разъяснил наш учитель, Маймонид в путеводителе колеблющихся. То есть он Маймонида называет учителем. Он относится к нему с большим уважением. И при всем при этом, когда мы пытаемся понять его позицию по тем же вопросам, которые мы только что сказали о месте чуда, то мы видим, что эта позиция сильно отличается от того, что привел Рамбам, Маймонид. Например, в комментарии на Ваикра относительно законов Торы, Рамбан, Нахманид пишет, и мы уже разъясняли, что все эти благословения, обещанные Торой в случае верности завету, суть ничто иное, как чудеса, поскольку это не является частью естественного порядка, когда следствием соблюдения Торы станут обильные дожди, или мир с врагами, или что произойдет прямо противоположное, если мы будем обрабатывать землю в субботний год. И дальше он пишет, аналогичным образом, подлинные причины болезни – это вовсе не их естественные причины. Ни одно животное не может убить человека, но грех убивает человека. То есть все происходит над естественным путем. Дальше он пишет совсем потрясающую вещь. Неправильно, когда люди лечатся при помощи лекарств, хотя все привыкли к этому. Человек заболевает наказанием за грехи и будет излечен по воле Бога. Однако люди привыкли лечиться, и Бог оставил их болеть от естественных причин. И в этом заключение смысл высказывания мудрецов врачу дано разрешение лечить. Мудрецы не сказали, что больному разрешено лечиться у врача. Но если он находится на низком духовном уровне, то он может обратиться к врачу. И тот, кто пострадал от насилия, получает компенсацию за лечение. Когда речь идет о компенсации, Тора не рассчитывает на чудеса. И дальше он пишет, он говорит еще яснее, это мы говорим о Нахманиде, во времена пророков, праведники, когда они заболевали в наказание за грехи, обращались не к врачам, а к пророкам. Теперь, очень интересный момент. Сам Рамбам, сам Нахманид тоже работал врачом. Он тоже был врачом. Как же это объясняет то, что он писал? Он, очевидно, считал, что просто сейчас, во-первых, у нас нет пророков, а во-вторых, люди не находятся на таком высоком духовном уровне. И поэтому нет выбора, а только обращаться к врачам. Теперь Рамбам очевидно, был абсолютно не согласен с этой точкой зрения. Откуда мы это знаем? Когда Рамбам Маймонид комментировал Мишну, он описывал, что царь Хизкияху, который был праведным царем с точки зрения мудрецов и жил во времена пророков, он уничтожил книгу лекарств, Сефер Рефуот. Это приводит Мишна. Теперь, Маймонид говорит, что Хизкияху уничтожил эту книгу, потому что люди... Что было написано в книге? Как делать лекарства? В то время многие лекарства делались из ядов. И люди, некоторые нечистоплотные люди, стали использовать эту книгу для того, чтобы делать яды. И поэтому Хизкияху ее уничтожил. Однако, говорит Рамбам, я слышал, что царь Шломо составил книгу лекарств, и когда кто-нибудь заболевал какой-либо болезнью, он открывал эту книгу и поступал, как там написано, и, соответственно, вылечивался. И что Хизкияху увидел, что когда люди заболевали, они не уповали на Бога, а на эту книгу, и тогда Хизкияху это спрятал, эту книгу. То есть это почти такое же объяснение, которое дал бы Нахманид, как мы читали до этого. И Маймонид пишет на этот счет, и помимо глупости этого объяснения, содержащие фантазии, это объяснение предписывает Хизкияху и его советников подобные глупости, которые могут прийти в голову лишь самой невежественной толпе. И согласно этому глупому и нелепому мнению, если голодный человек находит хлеб и ест его, тем самым избавляясь от голода, должны мы сказать, что этот человек утратил веру в Бога. Это то, что мы говорили. То есть, как философы, по некоторым основным направлениям, Нахманид и Маймонид находятся на совершенно разных позициях. И при этом Нахманид относится с глубоким уважением к Маймониду и способствует тому, чтобы его книги были приняты обратно, и доказывает, каким великим мудрецом он был. И это очень интересно. Даже если вы забудете все то, что я сейчас рассказывал, то мне кажется, что этот урок, он совершенно потрясающий. Что несмотря на то, что Маймонид описывал мнение или взгляды, похожие на взгляды Нахманида, как совершенно фантастическими и невежественными, и выражался об этом очень резко, Нахманид понимал его величие и, не соглашаясь с ним, боролся за то, чтобы его работы были приняты в еврейской среде. И я думаю, что нам сейчас нужно уже закругляться, время позднее, поэтому я попрошу Давида просто послать всем ссылку на укороченную версию этой дискуссии, которая есть на сайте Эша Торы. Если у вас есть какие-то вопросы, то в следующий раз я на них отвечу, и тогда в следующий раз мы поговорим наконец про Машиаха. Есть у вас сейчас какие-то вопросы? Если он не придет, да.
Это практический вопрос.
Да.
На сегодняшний день как идет галаха? Она идет по Рамбаму или нет? Если к нам придут и предложат принять мусульманство завтра.
Ну, я надеюсь, что... я, кстати, не знаю, какое мнение Рамбана. Я не знаю, есть ли у них разногласия, но...
Как есть... галаха идет?
Галаха сложная, что в принципе, это очень сложный вопрос. Лучший человек, у которого можно спросить про это ваш Роша Колель. Он читал более, по-моему, более чем часовую лекцию на этот счет, которую можно найти на интернете на сайте toramedia.com. По-моему, она даже бесплатная. Если вы ведете фамилию вашего Роша Колеля, я уже забыл, какая его фамилия, кстати.
Ага.
А?
Ага.
Что-то плохо слышно. Ну, не важно. Если вы введете, то вы получите эту лекцию. Я вам объясню, как я это понимаю. Хотя я не могу являться авторитетом в этом вопросе. Я считаю, что, в принципе, мнение Рамбама является... это галахический респонс, то, что он написал. И я не знаю кого-то, кто принципиально с этим возражал. Он говорит так, что человек должен сделать все, чтобы уйти, убежать и не входить в такую ситуацию. Но если есть такая ситуация, то он может сказать, если его жизни угрожает опасность, то он может как бы формально принять мусульманство, в тайне соблюдая еврейские законы, если его жизни угрожает опасность. И это с точки зрения Рамбама правильное решение. Однако он не может осуждать тех, кто жертвует своей жизнью. То есть в этом есть героизм. Но с точки зрения Рамбама правильное решение, особенно если это происходит публично, если это видят другие евреи, по крайней мере, по-моему, 10 других евреев, или 9, если миньян, 9 других евреев. Если это делается тайно, это сложный вопрос. Видимо, он должен, он не может жертвовать жизнью. Но я, так сказать, это мое мнение. Теперь, Рамбам приводит еще один аргумент. Он говорит, что даже те, кто это делали в то время, они понимали, что евреи просто говорят это как отговорку, чтобы от них отвязались. Почему? Он говорит, «Леотиса да тамелех». То есть, чтобы просто, чтобы от них отвязались, чтобы, так сказать, государство успокоилось. Потому что, что он хочет сказать? Что переход в другую религию – это сознательное решение. И если еврей сознательно хочет перейти в мусульманство, то это большая трагедия. Но если, так сказать, человек шел по своим делам, и к нему прибежали какие-то головорезы, с мечом или с ружьем, и сказали, что или скажи эту фразу, или мы тебя убьем, то понятно, что они его ни в чем не убедили. Что никакой, так сказать, интеллектуальной дискуссии или изменения мировоззрения не произошло. Что он говорит эту фразу только чтобы от него отстали. Поэтому с точки зрения Рамбама само это признание, оно является чисто формальным. И все это понимают. И поэтому, с точки зрения Рамбама, если он убежать ему некуда, он, так сказать, может признаться, что этот тип был пророком, чтобы от него отвязались. Это, так сказать, мое понимание. И, кстати, есть такое понятие «мишеди джуз». Вы не слышали? Евреи группы мишеди. Это, по-моему, в Иране, я не помню, по-моему, в Иране. В одной из мусульманских стран в 19 веке или в конце 18 века тоже был какой-то фанатичный правитель, который сказал еврейской общине, или вы переходите в мусульманство, или я вас перебью. И основываясь на этом галахическом заключении Рамбана, местный раввин сказал, что, так сказать, делать нечего, бежать было некуда. Они уже либо в каком-то горном районе, им бежать не дали, бежать было некуда. Поэтому они формально приняли мусульманство, но так как они жили в труднодоступном районе, то вскоре, так сказать, армия оттуда ушла. И кроме каких-то формальных, каких-то, так сказать, атрибутов, их никто не беспокоил. Они продолжали соблюдать Тору. Более того, пользуясь тем, что они формально мусульмане, Они занялись бизнесом, они не были дискриминируемыми и стали очень богатыми. И потом, когда ситуация изменилась через поколение или через два поколения, они просто сказали, знаете, мужики, а мы передумали. Мы пошутили. Вот. И перешли обратно в еврейство. А, это, знаете, кстати, я был в резервации индейцев. По-моему, в Нью-Мексике где-то был какой-то митинг. Нас подвели в резервацию, все индейцы там жутко богатые. Вы знаете, что произошло? Что в середине или в начале 19 века, наконец-то американская армия заняла их земли, и они заключили какое-то соглашение с американским правительством, которое было совершенно драконьим, что все земли их не принадлежат, и все такое, что они там их просто снимают, и все такое. А через два поколения, когда уже все развилась демократия и все такое, то... и они не сказали, что мы соглашение не можем подписать, потому что мы писать не умеем. Но они поставили там какой-то знак, там, я не знаю, там отпечатки, там чего-то, я не знаю, как они это подписали. Так в конце 19 века они пришли к американскому правительству или в начале 20-го и сказали: ребята, а вы нам должны за аренду наших земель. Они им сказали: а у нас соглашение с вами есть. Они говорят: какое соглашение? Им показали, говорят: так оно же не подписано. И пошли в суд, и суд сказал: соглашение не подписано, значит, земли им нужно вернуть. Им вернули земли. И они сейчас очень богаты. Они их арендуют белым. Вот. Так что такая история. Я думаю, что, по крайней мере, сефардские и большинство сефардских евреев, которые действительно сталкивались с такими ситуациями, следовали по мнению Рамбама. Но спроси у Роша Колеля, он действительно, так сказать, должен дать развернутый ответ. Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо, спасибо. Я, кроме, так сказать, исторического аспекта, хотел еще просто сказать, что мне было очень важно показать, что это вполне легитимно, что люди могут думать по-разному в рамках еврейства, и что при этом они совершенно по-разному. Один может быть мистиком, и другой может быть 100% рационалистом, и при этом они могут уважать друг друга, не соглашаясь. Поэтому мне еще было очень важно показать это разногласие между Рамбамом и Рамбаном. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Слава. Wow.